Всем привет! Август 2019-го, и вы слушаете 78-й выпуск подкаста LinkMeUp. Сегодня мы поговорим про SD-WAN. Покрова особо срывать не будем, просто опустимся на самое дно вместе с Александром Креневым и Дмитрием Жичковым из VMware. Привет, коллеги!
Привет!
Привет!
От LinkMeUp у нас сегодня почти полный состав. Наташа Асташенко, Саша Лохматый Мапан Фадин, Антон Клочков и я, Марат Аукариот. Перед началом, собственно, основной темы, как обычно, у нас небольшие анонсы проекта. Вот, и как бы самое важное, что хочу сказать, на момент записи через неделю, а точнее 24-25 числа, почти все участники LinkMeUp будут в Питере. Да, опять LinkMeUp будет, наверное, бухать. Двое десантируются у нас на TechTrain, у нас там будет стенд, круглый стол и доклады. Трое на House Constructions, там просто доклады. Кто-то хочет вставить пару слов, рассказать, о чем он будет вещать?
Ой, если ты так говоришь, что трое будет на CC, я могу сказать, что на TechTrain будет четверо. Между прочим-то.
Так, а кто еще?
Потому что, ну, началось все с того, что, значит, я и Леша Снейк, вот мы туда подались с идеей круглого стола. В итоге так оказалось, что у LinkMeUp там будет стенд, там совмещенный с другим проектом, но не суть, у нас будет свой целый стенд, и у нас будет свой круглый стол. И в какой-то момент к нам решили еще приехать Рома Козлов, небезызвестный ведущий с LinkMeUp SysAdmins, и его ведный товарищ Сергей Грушко, который, как вы помните, приходил к нам несколько раз в подкаст. Так что 40-гигабитные микротики приезжают, можно сказать, в виде двух олицетворяющих эту латвийскую компанию персон. Ну, они, конечно, не из Латвии, всего лишь из Москвы.
Похоже, с этого дня объявляем мемом 40-гигабитный микротик, да?
Микротик. Ну, это, в этом что-то есть, это очень...
Торжественно объявляем.
Да. Не, кстати, шутки шутками, они хотели привезти к нам на стенд всяких, да, там, разных микротов, чтобы они стояли там, моргали лампочками. Ребята сами планируют вести там душеспасительные беседы. Что еще надо сказать? На, ну, конечно же, давайте напомним, я еще мало же писал про это в канал, что у нас там будет свой круглый стол, на котором мы решили обсудить техническую часть стороны закона о блокировки, спасения, чебурнета, рунета, называйте как хотите. В общем, все прекрасно знают, что что-то происходит, никто не может сказать, что же происходит, и мы решили об этом поговорить спокойно, без истерик, с технической точки зрения. В общем, будет интересно. Но опять же, кто не слышал, кого мы туда пригласили в качестве экспертов? Во-первых, это Дима Петров из Комфортелла, это прекраснейший директор, прекраснейший специалист замечательного провайдера Комфортелл. Нормально, если вы не знаете, что такое Комфортелл, потому что это провайдер для провайдеров, который продает интернет и им, и юрлицам. А потом следующий, значит, у нас эксперт, это Дмитрий Молдаванов, тоже неоднократно бывавший у нас в подкасте технический директор VAS Experts, которые делают прекрасные DPI-системы, позволяют товарищу майору за нами следить. Сам Дмитрий наверняка товарища майора видел, знает лично, то есть ему будет чем рассказать. Кто еще у нас? Миша Климарев из подкаста «За телеком». Здесь вообще ничего представлять не надо, и так все понятно. И последний, значит, последним согласившимся принять участие во всем этом шабаше экспертом стал Вартан Хачатуров. Это бывший сотрудник Минкомсвязи. Сейчас он, где работает, говорить нельзя никому, даже ему. Поэтому мы его так скромненько подписали как криптоэнтузиаст, но ему будет тоже что рассказать, это точно. Это будет в первый день техтрейна. Соответственно, во второй день техтрейна еще будет доклад у Леши Снейка, он будет рассказывать про DNS. Возможно, покажется, что DNS, фу, это скучно, но тут надо учитывать, что техтрейн это такой научно-популярный общеобразовательный фестиваль для всех слоев IT-сообщества, включая джунов, веб-разработчиков и прочих 1С-ников, над которыми грешно смеяться, но что такое DNS, рассказать им надо. И вот Леша готовит им доклад, он мне что-то говорил, что у него уже что-то около 100 слайдов получилось, я уже сам хочу посмотреть, что же там можно показать-то.
Просто пролистать слайды за час.
Ну да, нормально. Да, да. Нет, ну что-то ж надо еще рассказывать. Так что должно быть такое вот огненное мероприятие, будет, всех ждем, заходите, проходите.
Ну, наверное, теперь моя очередь.
Валяй.
На House Construction будет трое из нас. Это наш Марат с докладом про автоматизацию сетей. Это будет Антон Литвинов из SysAdmins. Он расскажет про смесь, как он понял и как он видит переход от Enterprise к софтовому разработчику, какие там существуют подводные камни, подходы, вот это вот все. Я расскажу про боль и радость импортозамещения. Но это еще не все. Как уже сказал Саша, тут такой есть внезапные гости на этих трейны. Рома и Сергей также придут на некоторое время и на Chaos Construction, только я не знаю, в какой из дней. Дальше. Тот же Дмитрий Петров из Комфортелла придет к нам на круглый стол. Мы организуем круглый стол на тему становления дата-центров в России. Из чего это появлялось, откуда зарождалось, кто придумал AX и вот это вот все. Дмитрий Молдаванов, тот же, что и на тех трейне, расскажет про взломы интернет, светлые и темные стороны, Deep Packet Inspection. И еще несколько пересекающихся людей, то есть я не топлю на самом деле за какую-то из конференций. Это вы вольны сами выбирать, как... Ну.
Подожди, Антон, ты скажи прямо. На техтрейне программа заканчивается в 6 часов, а на Chaos Construction все самое интересное начинается в 6 часов. То есть очень много людей, они приезжают на техтрейн, смотрят там на Столмана, на Ромеру, на всех остальных, в 6 часов собираются, едут на Chaos.
Вы Столмана с собой берите на Хаос?
Слушай, была попытка записать с ним интервью, но там все очень так сложно.
С английским все сложно?
Нет, со Столманом все очень сложно. Ну, блин, понимаешь, большие дядьки, они ездят уже со своим райдером, и тот же самый Ромеро, то есть он как бы сразу сказал, что никаких интервью, ничего не это, приеду, выступаю, идите в жопу. Примерно так.
Да, еще из вкусностей, ну, все это можно в программке прочитать, я лишь говорю то, что, вот, на мой взгляд, такое более милое, интересное, ну, это вам судить, уважаемые слушатели. Еще будет интересная беседа истории русских хакеров на постсоветском пространстве. Туда приезжает очень крутой докладчик, зовет ее Ксения, тоже очень рекомендую. Опять же, это начинается, как сказал уже Мамонтов, с 18.00. Так как расстояние всего лишь 10 километров, оно ничтожно, и можно пробежать его, доехать на такси, вы всегда успеете попасть на Chaos Construction. Приходите на Chaos Construction. Также LinkMeUp уже третий год как с организатора данного мероприятия, поэтому ждем вас на конференциях в Питере 24-25 августа. Куда выбирать, решайте сами.
Там традиционный автопати-то будет?
Конечно, там же бар прямо за стенкой.
Самое интересное начинается с 7 вечера. Что там с 7 вечера может начаться, по-твоему?
Да что, с 6?
Ну, с 6.
Просмотр кинофильмов.
Обычно там
бар сразу за стенкой.
International смотрят, то есть Дотан на всю ночь.
Нормально. В общем, короче, ребята, год тусить 24 числа и 25. Все там встречаемся. Так, кажется, с анонсами у нас все. Все рассказали, сами похвастались, себя похвалили.
Потрогали, погладили. Так?
Да. Патреонить не будешь?
Да можно на самом деле, потому что давно ничего не говорили. Ну, кстати, случилось опять-таки великолепное событие. Стоило только выложить запись про Израиль. Как вы думаете, кто поддержал нас на Патреоне? Ставки в студию. Ну, это просто. Ну...
Мне кажется, давно уже он должен был поддержать. Саша Клипер?
Ну, конечно. Ну, давно. Ну, вот давно-недавно ты ему все выскажешь. Вот теперь Саша Клипер нас поддержал на Патреоне. Да. Возможно, даже что-то расскажет. Там даже, как можно сказать, еврейская чета определенная у нас нарисовалась людей, которые хотят дополнить рассказ. Ну, ладно. Кто еще нас поддержал на Патреоне? Вообще, можно опять напомнить, что же такое Патреон. Патреон — это такая удобная платформа, где вы можете поддержать людей, которые что-то делают, и вам это нравится делать, ой, и вам нравится то, что они делают. И весь смысл платформы в том, что вот вы их поддерживаете раз в месяц на подписочной основе, то есть вот вы такие поддерживаете нас на 100 рублей, каждый месяц вас 100 рублей будут списывать. И вам не жалко, и нам приятно, и в итоге все здорово. Ладно, бог с ним. Я честно забыл, когда мы последний раз говорили, кто к нам присоединился, поэтому выписал список. Ну, извините, если кого-то забыл или, как всегда, перевру фамилии. Итак, к нам присоединились Денис Кижаев, Ника Белик, видимо, прямо из Лос-Сантоса приехал, Алексей Киселев, Василий Власенко, Андрей Климов, Просто Сергей, Дмитрий Чернышов, Александр Мухин, Алексей Калинин, человек с прекрасным ником А88Р, Андрей Тихомиров и XST. Все.
Слушай, неплохой список.
Ну так это сколько присоединилось, а сколько отсоединилось? Мы же не зачитываем.
А, так мы правда отсоединишься, не зачитываем.
Нет, мы можем ввести, конечно, да, расстрельные списки позора, там, кто кто вместо 100 рублей 10 нам донатит. Мы все можем сделать, ну ладно, мы не жадные, мы все за идеи, да.
Так 10 же лучше, чем ничего, поэтому.
Тоже верно, тоже верно.
Да, ребят, спасибо всем за поддержку. Ну и переходим к основной теме тогда, и даже не основной теме, а к гостям. Александр, Дмитрий, вы у нас уже были где-то с год назад, наверное, но ситуация все-таки меняется, поэтому расскажите немного о себе, где работаете, кем работаете.
Саш, ну давай.
Александр, тебе слово.
Да, действительно, рады снова быть с вами. Лучший подкаст русскоязычный, наверное, про сетевые и около технологии. На самом деле, да, большая честь. Мы все там же, собственно, в, как это называется, Virzilla на Западе, да, называют, собственно, гигант виртуализации, VMware, виртуализуем все новое и новое. В этом году уже думали, что дальше некуда, а теперь вот еще и в OneSeti тоже начали виртуализовывать. И, собственно, я непосредственно занимаюсь как раз вот этой темой последние, наверное, месяцев 8, решил сузить немного свою специализацию. Раньше как бы в целом за сетевую виртуализацию это была там, да, моя задача года, наверное, с 2014, да, я когда пришел в компанию, вот почти 5 лет занимался больше дата-центрами в плане SDN, и вот в начале этого года переключился на тему SD-WAN. Оказалось, здесь тоже очень много всего интересного и едва ли не больше, чем в ЦОДах. Ну, передаю слово Дмитрию.
Я перешел на Сашину позицию. Он начал заниматься именно плотно SD-WAN-ом, ну, а я стал заниматься именно бизнес-девелопментом NSX-а, в который также входит SD-WAN решение. Вот, то есть до этого я был инженером-консультантом, сейчас я стал BDM. Ну, поскольку технологии виртуальный, да, то здесь потерять техническую компетенцию достаточно сложно, потому что всегда есть возможность ее поддерживать при помощи, ну, лабораторных работ виртуальных. То есть не обязательно разворачивать гору там оборудования, монтировать это в стойку, организовать удаленное подключение, это все уже сделано. То есть все, что читаешь в документах, там, по дизайну, в каких-то презентациях, можно тут же проверить онлайн. Чем я, собственно, и регулярно занимаюсь. Чтобы не потерять.
Было бы на это время. Все, да. настолько быстро меняется в этом Software Defined, когда прошивок нет, это просто версии софта, порой с софт-апдейтом. Просто времени категорически не хватает это все реально проверять. Нужно выбирать.
Ну и то, что VMware, в принципе, начала заниматься SD-WAN, для меня это большой плюс, потому что до прихода VMware я проработал в Cisco около 10 лет, был системным инженером, и у меня было очень много проектов, связанных именно с традиционным ваном. То есть я проводил proof of concept тесты, стейджинги для достаточно крупных региональных сетей. Самый крупный у меня был стейджинг, это региональная сеть на 1000 сайтов. Я настраивал это все, ну, практически самостоятельно, да, там без особой поддержки извне. И я, в общем, могу сравнить, как было, да, и как стало с приходом новой технологии.
Ну что, давайте тогда, наверное, к SD-WAN. В общем-то, такая вещь, которая, как и SDN, года 4 назад вызывала, можно сказать, беспочвенный хайп, а сегодня ситуация, я полагаю, насколько это изменилось. Давайте, наверное, начнем с того, для широких масс расскажем, что вообще такое SD-WAN, какие у него истоки, а потом будем погружаться в отдельные реализации и что он вообще из себя представляет. Кстати, это пара по определению.
Я думаю, Саша начнет, а я, если нужно, дополню.
Да, я, наверное, там, у нас, как всегда, будет такой биполярный немножко взгляд, потому что у меня больше инфраструктурный на все взгляд, а у Димы более хардкорный сетевой. И, по моему мнению, SD-WAN — это термин, который все используют, ну, скажем так, порой необоснованно называют SD-WAN-ом то, что SD-WAN-ом не является, и это действительно больше, ну, долгое время было больше хайпа, чем реально каких-то технологий. В целом, идея какая? Я слышал множество определений, но там основных, наверное, характеристик или вещей не так много. Когда говорят про SD-WAN, обычно имеется в виду, что это что-то связанное с SDN, потому что там есть SD, да. А чем у нас SDN характеризуется? Это, собственно, декаплинг или разделение уровней Data Plane, Control Plane и Management Plane. Вот это то, с чего стоит начать, наверное, с точки зрения архитектуры. Это позволяет масштабирование получить, там, скорость развертывания, централизованное управление, то, что, в принципе, всем обычно нравится, и ну, для больших сетей это реально удобно и круто. Вот. Если немножко вернуться лет, наверное, на 7 назад, когда стали там просто в невероятном количестве появляться стартапы, которые себя там называли, ну, относящимися к WAN-технологиям больше, да, потому что термин SD-WAN же появился не сразу, да, сначала там какие-то технологии, протоколы стали по отдельности компании создавать, стартап, потом это все вместе какие-то продукты обернулось, и только в 2014 году их стали называть SD-WAN, как ни странно, потому что до этого термины были типа WAN-оптимизация, там называли что-то типа мультипассингом, агрегацией каналов, централизованные какие-то WAN, там управлялки и так далее. Ну, если глянуть на историю компаний, которые ну, сейчас там относятся к продуктам SD-WAN, большинство из них появились как раз примерно году в 2012-2013. Это совпадает с бумом и хайпом SDN, да? Потому что SDN тоже где-то году в 2010-м начали появляться всякие компании-стартапы, там всякие контрейлы, несиры и прочее. Ну, наверное, чуть раньше, году в 2009-м. То есть все это взаимосвязано, люди из одной тусовки. И так, в общем, да, только где-то в 2014 году появился термин SD-WAN. Это SDN-архитектура, централизованное управление, и для многих тогда казалось, что авто-VPN этого уже практически достаточно для того, чтобы это был SD-WAN. Поскольку появлялось это все там, в Штатах в большей степени, у них там с каналами связи традиционно проблемы, это низкое качество, дорого, медленно и так далее, то, ну, собственно, для многих базовое какое-то хотя бы упрощение построения там IPsec VPN сайт-ту-сайт, да, с централизованной настройкой, уже это было, в принципе, достаточно. Потом стали замечать, что качество работы там, через интернет, оно не то же самое, что через MPLS IP VPN, потому что нет quality of service, нет никаких гарантий. Тогда быстренько в SD-WAN стали добавлять ну, то, что называется intelligent COS или какой-то динамический COS, который поверх интернет-каналов хотя бы ну, там, какое-то мог качество обеспечить.
Вот. Сейчас мы здесь можно сделаем паузу на одну секундочку? То есть SD-WAN — это исключительно про организацию WAN-линков через публичную сеть.
Ну, может быть, вначале это так было, но быстро все поняли, что избавиться от надежных, качественных там, IP, VPN, MPLS-линков тоже, в принципе, смысла, во-первых, нет, если они уже есть, и во многих странах они не такие дорогие и не такие плохие, как в Штатах. И мне кажется, быстро переориентировались на то, чтобы сидеть на двух стульях и использовать и то. Вот. Это, наверное, наиболее типовой вариант, как крупные компании используют. Ну, типа MPLS плюс интернет плюс LTE плюс 5G плюс, не знаю, там, ладно, про 5G я пошутил, конечно. Вот. Но, в принципе, это то, что там всем так или иначе хочется. У меня есть основной канал IPVPN, там условно 10 мегабит, есть интернет 50 мегабит. Один качественный, надежный, другой так себе без гарантий, но большая полоса. Да? Обычно интернет простаивал, потому что он только как бэкап использовался, либо для какого-то некритичного трафика. Естественно, через него там IPsec VPN настраивали, да, в качестве там опять же бэкапа. И если основной канал падал, то переключались на резервный. И многие простые там SD-WAN решения появились вот тупо для вот этой задачи. Давайте мы будем следить за каналами, строить там динамические VPN на большое количество сайтов и кликов. И если основной канал упал, переключаться на резервный. Вот самый простой, наверное, функционал, который многие считали, что этого достаточно для SD-WAN. Но оказалось, что этого недостаточно. И есть нюансы, как всегда. Вот, ну, моя, наверное, вводная, может быть, долгая. Я передам слово Диме.
А можно я еще тоже быстренько с вопросом влезу? Так из диван это какой-то стандарт, им кто-то занимается? Или здесь каждый лепит, как вот он видит и понимает эти слова?
Каждый лепит что-то свое. Это как раз, ну, я бы хотел немножко на эту тему поговорить, да. Я не могу говорить за все SD-WAN решения на рынке. У меня есть некая информация о том, откуда возник, например, решение SD-WAN VeloCloud, да? То есть изначально была задача какая? Люди, которые создавали это решение, они заметили, что, и, в общем-то, это было очевидно в то время, на рынке был тренд, что большинство сервисов, которые потребляют компании, они постепенно все больше и больше находят себе место в облаке. То есть необходимо было обеспечить качественный доступ к этим облачным сервисам с удаленных площадок предприятия. Сделать это через IPVPN, через MPLS облака провайдера, ну, наверное, нельзя, да, потому что просто у него нет выхода в интернет. Да, то есть необходимо было обеспечить качественный доступ к сервисам через интернет. И изначально, когда, собственно, само название VeloCloud, да, это как бы быстрый, Velo — это слово velocity, то есть это некая скорость, как векторная величина, то есть быстро прийти к облаку, скажем так, если вот дословно переводить.
Я думал, это велосипед, значит. Хотел бы тоже изобрести по-новому.
Ну, возможно, да. Я так расшифровываю, если честно. То есть вело от слова быстро и так далее. Ну, именно с направлением, с правильным, да. Вот, так вот. Ну,
да, так-то в английском велосипед не на вело начинается просто.
Ну, так-то да, байк.
Байсикл, да. Вот, и насколько мне известно, когда придумывали термин для обозначения этого нового явления, то есть набор технологий, которые позволяют решать новые задачи для региональных сетей, вот как их назвать? На повестке дня был два варианта – SD-WAN и Cloud WAN. Cloud WAN вот, было более подходящее название, но оно было менее известно, и сам по себе термин, он не был уже использован, да, на рынке, то есть нельзя было, надо было его заново продвигать, то есть это некий дополнительный бренд, в продвижение которого надо было инвестировать. В итоге решили остановиться, насколько я понял, именно на термине SD-WAN, поскольку SDN сам по себе термин уже был достаточно хайповый, да, и не надо никому было ничего объяснять. Но вот именно Cloud WAN, он больше отражает, с моей точки зрения, именно суть самой технологии. Это быстрый доступ с филиала в облако через интернет-каналы. А потом, да, как Саша говорит, уже заметили, да, что есть все-таки другие каналы, их надо использовать. Но вот у стартапов, у них вот какое есть преимущество по отношению к крупным игрокам, у них нет этой дилеммы инноватора. Да, то есть буду я делать то, что раньше, да, пытаясь состряпать что-то новое из того, что есть, или я сделаю сразу все с нуля. Вот все стартапы делали сразу все с нуля, и в плане именно автоматизации, там, ускорения доступа к облаку через интернет, вот организация этой качественной передачи, это себя оправдало.
Ну, подожди, тогда вот из твоих слов получается, что из диван кто-то делал.
Да, то кто-то делал, стартап, смотрите, под
названием,
да.
Из диван.
Смотрите, каждый стартап делал, по сути, свой SD-WAN, то есть некое свое решение. Они решали некий набор задач, которые они видели. Вот VeloCloud, они решали вполне конкретную задачу организовать качественный доступ к облачным сервисам через интернет-каналы. Поэтому уже в ТЗ на проектирование этой системы
закладывались... Через некачественные интернет-каналы.
Да, качественный доступ через, да, некачественный, через, да, через совершенно верно, каналы. Да, Саша, спасибо большое за замечание, через некачественные интернет-каналы, то есть как обеспечить качественную связь между филиалом и сервисом в облаке через некачественные интернет-каналы. Опять же, это Штаты, да, там инфраструктуру никто не обновляет, не как у нас, да, там постоянно оптоволоконные кабели кладут, там люди ленивые, ничего не делают, да, они вот придумывают волшебные технологии.
А мы про КОС еще в будущем поговорим.
Да, мы об этом поговорим. Но вот, в общем, идея была такая. Ага. Вот основная мысль какая, которую хочу сейчас донести, то, что вот в техническое задание на проектирование вот этого решения VeloCloud, да, или Cloud WAN, да, закладывалась именно необходимость обязательно реализовать качественную передачу по некачественным каналам. Соответственно, надо было придумать соответствующие алгоритмы. если мы сейчас посмотрим на все технологии, которые у нас доступны, да, там, если взять ту же Cisco, я, поскольку там много работал, да, я знаю технологии, которые используются для реализации, ну, для построения WAN-сетей в, той же самом, в том же самом IWAN-е, да, это DMVPN, NBAR второго поколения или AVC, потом PFR третий. Вот нельзя эту задачу коррекции ошибок решить с использованием этих технологий. Надо придумать что-то новое. Вот они и придумали что-то новое.
Да? А тут ты очень интересную, да, вещь сказал. Коррекция ошибок. Это первый раз прозвучало. Это там, как ты считаешь, обязательное там, качество или функция SD-WAN? И вообще у всех ли это есть? Какую роль это играет?
Я считаю, что для решения вот той задачи, которую VeloCloud себе поставил, это обязательно. Другие SD-WAN-вендоры, возможно, решали какую-то другую задачу, мы это не знаем. Да, это потом уже, то есть каждый, появлялись стартапы, они сами решали какую-то насущную задачу, как они видели, да, а потом это все объединили под термином SD-WAN. Гартнер провел некое исследование, да, и назвал это SD-WAN SD-WAN-ом, да, и у нас появился некое, некие магические квадраты, да, там с позиционированием разных игроков. Не у всех вендоров SD-WAN, по крайней мере, вот сейчас все называют свои решения SD-WAN-ом, да, любой вендор, который делает там даже фаерволы, да, он обязательно расскажет, что у него есть SD-WAN решение. Но не у всех вендоров есть решение по коррекции ошибок на канале. Просто потому, что большинство из них, они пришли вот к этому термину, так сказать, пытаясь им воспользоваться для того, чтобы продвигать уже имеющиеся решения, скажем так.
Смотрите, у нас опять просто получается путаница. Вот мы начали с какого-то там доступа, с замещения технологий, да, все сошлось к коррекции ошибок, которые
уже 50 лет. Нет, подождите, это одна из вещей, о которой я упомянул. Вообще, в принципе, основная мысль какая? То, что SD-WAN — это про проприетарные технологии. Это везде про, это про оверлеи, во-первых, и про проприетарные оверлеи. Проприетарные оверлеи на уровне датаплейна, и на уровне control plane. И есть, соответственно, свой проприетарный management plane, который позволяет вам, ну, централизованно передавать конфигурации. Но еще что важно, вот если посмотреть...
Зачем проприетарный overlay? Можно же на VXLAN все сделать.
Для того, чтобы, например, решить задачу трэш состояния канала, нам же корректировать ошибки на канале нужно только в том случае, когда это надо. Когда не надо, не надо корректировать. Правильно? То есть проприетарный оверлей на уровне датаплейна нам нужно хотя бы для того, чтобы в активном режиме отслеживать оперативно состояние канала, снимать такие метрики, как пакет лосс, джиттер, задержку, и на основании них принимать решение о том, вот для приложения, которое относится к какому-то типу трафика, это критично или не критично, надо ли нам что-то делать, там, перебросить трафик этого приложения на другой канал, включить коррекцию ошибок, сделать попакетную балансировку, причем умную, да, попакетную балансировку, чтобы мы, ну, нам не надо было сильно корректировать джиттер при этом. Вот для этого нужен проприетарный оверлей на уровне датаплейна.
Давай не будем прыгать от термина к термину.
Да не, слушайте, в принципе это понятно, но хорошо, давайте, чтобы более-менее поставить.
Я бы хотел, может быть, завершить определение, да, какие-то ключевые характеристики,
ключевые,
и признаки.
Ключевые, знаете, вот с точки зрения, как сравнить вендоров. Как вы понимаете, нам накидали дофига вопросов, да? Зачем нужен VeloCloud, если есть Cisco ACI? Зачем нужен Cisco ACI, если есть Nuage SD-WAN?
Ну это легко, это легко ответить, смотрите, да.
Нет, я просто что предлагаю? Давайте какие-то общие такие параметры, по которым это все можно сравнить. Что оно должно уметь, чтобы это быть SD-WAN-ом, а что как бы вендоры захотели, прикрутили?
Сейчас я расскажу, но Дима, может быть, добавит. Действительно, много лет была полнейшая путаница. SD-WAN-ом называли тостеры с какой-то с функцией там удаленного управления. Вплоть до этого дошло. Но это, я предполагаю, может, конечно, такого и не было. Ну, в общем, ребята из Гартнера, по-моему, постарались как-то это все-таки дело определить, хотя Гартнеру доверять, ну, технически люди не склонны, потому что Гартнер все-таки больше про аналитику, но не суть. Другого нет, к сожалению, да, нет стандарта, к сожалению, пока что на SD-WAN. Нет RFC, нет общего определения, что называется, канонического. Но есть признаки. Собственно, какими характеристиками должно обладать SD-WAN решение? Ну, базовое — это возможность использовать несколько каналов связи и между ними как-то интеллектуально балансировать. Также говорят, что должна быть возможность in flow, да, то есть один поток, там, не знаю, одно подключение распараллеливать по нескольким каналам. Ну, то есть это агрегация каналов, то, что называется. Хотя формально это не агрегация, это скорее использование полосы нескольких каналов. Разные каналы физически могут быть, да, с точки зрения типа и среды передачи. Беспроводные, проводные, приватные, публичные, любые. Ожидается, что система как-то сама додумает, поймет и будет их все использовать так, как нужно там, значит, приложением. Тут появляется важный термин «приложение». SD-WAN — это не про сеть, а больше про сервисы, и сеть должна понимать, что там по ней, какой трафик ходит. То есть какой-то должен быть уровень интеллекта в софте, чтобы COS был простой, и желательно, чтобы не нужно было там тратить часы на настройку этого всего в конфигах. Да? То есть автокос обычно включают в требования. Плюс простое централизованное управление. Как определить простоту, тут ну, можно подискутировать, но обычно говорят, что там должен быть Zero Touch Provisioning, что бы это ни значило. Да, то есть чтобы, ну, с точки зрения админа это что значит? Не нужно какой-то там предварительный стейджинг, настройку делать, ты просто девайс отправляешь со склада без какой-то настройки, там, филиал в офис, и сходу он стартует и подключается к сети и работает. Получает кос-политики, да, как нужно, там, не знаю, правила маршрутизации, каналы определяет сам, и все полетело. То есть даже трогать ничего не надо. Ну, кроме, там, может быть, каких-то пары действий. И, ну, вот это, наверное, основные, собственно, характеристики. Здесь нет, пока не звучит ни безопасность, ни, там, software-defined, ни какой-то формат appliance'ов. Это вот абстрактные такие требования, что, наверное, должно быть в любом SD-WAN решении. Балансировка каналов, простое управление, Zero Touch Provisioning и... Что еще я забыл? Да вот, наверное, все. Это минимум некоторый. А дальше начинаются детали и нюансы. И вот эти вот детали реализации, мне кажется, в конкретном случае, в каждом конкретном вендоре зависят от того, какая была предыстория, откуда ноги растут. Если мы посмотрим на там, весь рынок SD-WAN сейчас, это все еще, наверное, несколько десятков компаний. Часть из них уже поглотили крупные, да, там, если посмотреть, Cisco купила Viptel, VMware купила VeloCloud, Oracle купили Talari, Riverbed купили какой-то там стартап, я уже сейчас забыл. Там Citrix использовали там какие-то OEM-ные технологии, раньше у кого-то брали, там что-то свое придумали. Fortinet чего-то тоже сделал. В общем, очень много вариантов. Ну, не знаю. Я не слышал, чтобы кого-то большого покупали. Но основные, собственно, стартапы, самые крупные, известные, по крайней мере, на Западе, были Viptel и VeloCloud. Они, типа, больше всего там по количеству внедрений были, ну, по официальной, по публичной информации. И их купили как раз вот Cisco и VMware. Собственно, сейчас глобальная SD-WAN — это битва титанов. Опять столкнулись хардварная компания и софтварная. Но что интересно, я тут изучал, в принципе, вот одной из ключевых, да, технологий, там, которые используются в SD-WAN, это там, балансировка каналов или использование нескольких каналов. Как там распределивается один flow, да, в случае там, TCP, между разными каналами с разными характеристиками, с разными latency, да, с разными характеристиками качества. Вот эти вот вещи были разработаны раньше, чем вот эти SD-WAN-стапы появились. Где-то году там в 2007-2008 вот эти основные протоколы и патенты там разрабатывались. И если копнуть в патентной базе там американской, можно найти авторов ключевых вот этих технологий по распараллеливанию там TCP-флоу между разными каналами. И оказывается очень интересно, что ну, некоторые из там, людей, которые у истоков стояли, они в итоге создали, ну, в частности, VeloCloud. Поэтому там есть определенные классные фишки с точки зрения балансировки трафика. Да, если посмотреть, опять же, все зависит от того, откуда люди. Там, кто Viptel делал, можно посмотреть в LinkedIn. Да, это, по-моему, люди из Juniper. В основном. И это отражается на том, как решение выглядит. Вот. И, в принципе, это совсем так. На самом деле, очень веселое развлечение, по-моему. Берешь, просто смотришь название компании, кто там CTO, кто там главный по технологиям и где он работал. И это определяет потом, ну, сразу все стоит на свои места, мне кажется. Понятно, почему реализация именно такая, а не другая.
Ну окей, наверное, тогда с определениями можно и подзакончить пока.
А, ну важный еще момент. Это должна быть SDN-архитектура с разделением Data Control and Management Plane. При этом Management Plane должен быть в облаке. То это вопрос очень спорный, должен он там быть или вынужден он там. Но если там на каждое развертывание SD-WAN нужно будет себя там в ЦОДе городить, кучу всего разворачивать, то это для компаний, у которых, может быть, и ЦОДа нет, вообще все в облаке, немного вариант нерабочий. Поэтому у всех ну, там, ключевых SD-WAN вендоров, которые сейчас есть, да, менеджмент системы управления облачная. Вот это вот очень интересный момент, который многие встречают с скепсисом, сопротивляются и не понимают, и говорят, хочу у себя в ЦОДе, чтобы все было.
А это, кстати, откуда такое требование выросло? Я имею в виду, что это вендор постановил, что это обязательно вот в облаке, и никто не дает, чтобы в своем приватном облаке разворачивать.
Нет, давайте дают, ну как-то так исторически сложилось. Опять же, берем там список топ-10 SD-WAN вендоров и смотрим их типовую архитектуру развертывания. Все это as a service, из облака и так далее. Ну, как мне кажется, это было вызвано желанием следовать вот какому-то облачному подходу. Раз мы делаем сервис для облаков, то пускай все будет в облаке. Но на практике это, мне кажется, позволило очень просто и легко из дивана внедрять небольшим компаниям, у которых там нет условно нет специалистов, чтобы поддерживать ЦОД, чтобы разворачивать какую-то систему управления. Опять же, может быть, у них и ЦОДа нет, а просто там какой-то файловый сервачок стоит, и все. Но при этом у них есть офисы, надо передавать файлы, MPLS для них дорогой, и для них SD-WAN — это идеальная штука. В три клика все поднялось, настроились VPN, все секьюрно, быстро, качественно, и не нужно, опять же, ничего у себя в ЦОДе крутить, разворачивать. Вот это важная штука, мне кажется.
Мы уже готовы поговорить об архитектуре, как это вообще происходит? В один клик, в три минуты разворачивается все.
Мы же можем начать издалека. Что есть куча старых решений, которые брали и поднимали VPN-связанности между, там, не знаю, например, отдельными офисами, просто там пробрасывая сертификаты для это, OpenSSL-сертификаты, и все, вот тебе VPN. Но тут случилась эволюция, видимо, да?
Spoke-to-spoke туннели — это не все, что нужно для вот, современной региональной сети. Нам нужно обеспечить сервис по приложениям максимально качественный, с максимально полной загрузкой каналов. То есть нужна, по сути, пакетная балансировка и быстрый трекинг ухудшения качества каналов и оперативная реакция на это ухудшение либо ребалансировкой на соседний канал, либо на несколько каналов с тем, чтобы интегрально, да, качество работы этого приложения через там 3, 4, 5 каналов у нас было лучше, чем через один. То есть на всех 5 каналах может быть плохое качество, да, но когда мы разбалансируем интегрально, мы получим хорошие метрики. То есть если это голосовое приложение, то для нас актуально, например, задержка джиттер, да, если это TCP-приложение, то потери пакетов для нас будут актуальны, потому что мы попадаем там на TCP slow restart, да, и у нас скорость передачи данных резко падает и так далее. То есть поэтому DMVPN сам по себе, ну и похожие на него технологии, они не решают эту задачу. То есть нужен целый комплекс мер, технологий,
там,
которые позволят.
Дим, вопрос там опять же в предпосылках. Что ставилось там, как ты говоришь, в ТЗ на проектирование? Тут я бы сказал, есть два типа SD-WAN-ов. Одни считают, что хотя бы один хороший канал должен быть всегда и обязательно. И задача в случае, если этот канал недоступен, переключиться на резервный. И на уровне там интеллектуальных всяких кос-политик распределять приложения критичные, кидать их на хороший канал, на более дорогой, а остальные приложения менее критичные кидать на канал резервный, менее надежный, и в случае, когда у нас падает основной канал, обеспечить работу критичных приложений, ну, там, с точки зрения КОСа, так, чтобы им было достаточно ресурсов, там, полосы и так далее. Но здесь принципиально то, что не предполагается, что будет 2-3 плохих канала. Вот это отличие, там, наверное, ну, вендоры, собственно, группируются вот исходя из этого. У кого-то есть все вот эти там фишечки с коррекцией ошибок и, по сути, рейдом из каналов, у кого-то нет. И дальше уже детали реализации идут. У кого-то это статическая ерунда, типа ты включил там какое-нибудь дублирование пакетов, там бит четности и прочее, оно включено всегда, сжирает у тебя двойную полосу. У кого-то это динамически работает, типа мониторится там качество, и в реальном времени, если оно ухудшилось, то там что-то включается. Разные есть реализации. Вот, но, опять же, если говорить про то, как там было раньше, да, основные протоколы и технологии существовали, просто настраивалось это все достаточно сложно, потому что это были разные там, слои настройки, да, как в том же DMVPN, тебе нужно настроить несколько уровней протоколов, там, кучу всяких ручных параметров задать, и тебе нужно заранее всю сеть определить. Если у тебя какие-то изменения возникают, типа появляется новый, там, не знаю, какой-нибудь... новый ЦОД, новый филиал, тебе нужно всю сеть там перенастраивать. Тоже касается там политик КОС и так далее. Вот. Вот это все хотели как-то избежать. И там, ну, Дион в этом вроде как помогает. Я вижу, у нас там в чате просто какая-то жесть творится. Столько вопросов про экономику. Я думаю, это бессмысленно. Наверное, надо потом.
Да, давайте не будем отвлекаться. Я хотел спросить про по пакетную балансировку, вот ты им сказал. Она реально попакетная? А каким образом решается проблема реордеринга на обратной стороне?
Здесь, смотрите, важно отметить, что мы сейчас можем говорить только за то, как сделано, как мы думаем, это сделано в Велоклауде, потому что точно не знаем.
Ну, как не знаем, мы знаем то, что нам говорят, да. Мы не писали код этот, да, но у нас есть материалы, которые делятся с инженерами, да.
Просто для какой-нибудь телефонии реордеринг будет, ну, крайне критичен.
Да, он будет крайне критичен, поэтому он делается, как я упоминал в самом начале, умно, да, то есть мы не просто так, условно, включаем реордеринг, у нас есть два канала, один пакет в первый канал, второй во второй, третий в первый, четвертый во второй и так далее. Так у нас слишком все перепутано получается на, ну, на приемнике, да, и надо иметь достаточно глубокий буфер, чтобы выровнять задержку, и джиттер у нас был небольшой. Вот, поэтому VeloCloud делает следующим образом. У нас есть информация, поскольку мы на уровне проприетарного датаплейна добавляем всегда два поля, да, вот в проприетарный оверлей, там таймстемп и sequence number, да, то есть мы можем получить информацию о задержке, джиттере там, и потерях на канале, и, соответственно, мы видим, что там, условно, по первому каналу у нас задержка составляет RTT, там 30 миллисекунд, да. По другому каналу у нас, например, 50 миллисекунд, да. И что мы будем делать? Мы будем вначале забивать пакетами канал с большей задержкой.
С меньшей задержкой.
Ну, да, с меньшей задержкой для того, чтобы потом, да, когда у нас уже канал забит, условно, вот у вас есть первый канал 30 миллисекунд, мы его полностью забили пакетами, и мы понимаем, что будем добавлять дополнительные пакеты в этот канал, они у нас будут устраиваться в очередь на сериализацию. Вот. И, соответственно, это будет примерно то же самое, как если мы начнем уже класть пакеты в канал с большей задержкой.
Ну да, здесь просто... У устройств есть мозги, есть централизованные, есть локальные реплик мозгов. И между всеми участниками сети постоянно идет ну, обмен информацией, там синтетические пакеты отправляются, плюс используются заголовки с реальными данными, ну, пока application payload передается. Да, это позволяет качество в реальном времени все время трекать. Дальше, когда прилетает новый пакет на отправку, например, да, на source-стороне, там смотрится на link score, да, по всем доступным каналам. Этот link score учитывает, есть ли там потери, нет потерь, какой у нас там latency сейчас, какая загруженность канала, какая глубина очереди и так далее.
Отличный вопрос.
Дальше с учетом...
По ходу, да, там отличный вопрос. Если канал асимметричный, в одну сторону задержка больше, а в другую меньше. Это отличный
но
вопрос.
Мы меряем unidirectional и туда, и обратно. Да,
да,
то есть,
совершенно верно.
Пакеты туда-сюда отправляются. И в итоге там простой достаточно алгоритм, система уравнений. Вот у нас есть два канала, если мы отправим в один пакет, с учетом его там текущей задержки, да, на канале, загруженности и так далее, сколько времени займет этому пакету пройти до той стороны. То же самое считается по другому каналу. Когда у нас время прохождения по загруженному каналу начинает составлять, там, скажи, сколько пройти по каналу там, с худшей задержкой, да, то пакет начинает отправляться по другому каналу. И это идет per пакет, опять же, да, совершенно верно там замечали. И на той стороне пакеты приходят примерно в одно время.
Просто потому, что мы на стороне отправителей вот это выравнивание по задержке сделали. Да.
Здесь не идет вот этот тупой раунд-робин с распараллеливанием по всем каналам. Здесь большого ума не надо, но это будет работать только тогда, когда у тебя два канала идентичные. Если это там что-то вроде LACP или там, да, Port Channel в ЦОДе, когда ты просто в тупую молочишь, отправляешь на два канала. С WAN подключениями ситуация совсем другая. У тебя может меняться качество работы, пока у тебя идет там flow, да, могут начаться потери или еще что-то. И поэтому здесь для каждого пакета измеряется, куда его лучше отправить. Если у нас какие-то пакеты не долетели на той стороне, да, мы это по sequence number замечаем, то получатель отправляет обратно пакет NAC, Negative Acknowledgement, что я такой-то пакет не получил. Тогда отправитель смотрит, что это был за трафик, был это real-time UDP или это был TCP какой-то, да, трафик, и в зависимости от этого принимает решение, что делать. Если это был real-time трафик, для него потеря пакетов критична. Тогда включается коррекция ошибок, то, что называется FEC, Forward Error Correction, а по сути отправка двойных пакетов, чтобы хоть один дошел. Отправляются они либо через несколько каналов, если у тебя есть, там, например, три линка, то выберутся два наилучших, и по ним будет идти... Только у нас потери прекратились, это отключается. Если у тебя всего один канал доступен, и на нем, опять же, потери, то по одному каналу опять пойдет же задублированный по два блока данных. На той стороне это все собирается и отбрасывается лишнее. Если это TCP-трафик, ну, не знаю, передача файла идет, там, HTTP либо SMB, то здесь нет смысла, дублироваться данные не будут. У нас просто из буфера на стороне отправителя отправится там потерянный пакет. Буфер на стороне отправителя динамический и под каждый, собственно, там класс трафика собирается. Глубина буфера считается с учетом того, чтобы при текущей скорости передачи, при текущих там характеристиках канала с точки зрения ширины полосы, да, там держать данных в случае TCP, там, по-моему, до сотни миллисекунд держится. Если больше, ну, там зависит уже, опять же, от загруженности, от скорости передачи. Для клиентов это все незаметно и выглядит так, что, там, например, TCP flow при потерях незначительных работает lossless, да, это приводит к тому, что окно передачи TCP window size не уменьшается на клиентах. И это дает, ну, там, на канале с несколькими процентами потерь, как это выглядит для клиента, просто скорость не падает. А для UDP-трафика за счет дублирования мы обеспечиваем практически lossless. Практически почему? Ну, при потерях там совсем больших, да, что-то будет теряться, так уж работает теория вероятности.
Ну, тут идея такая, да, что вероятность того, что два пакета, два одних и тех же UDP-сегмента, которые мы послали прям друг за другом, да, вот, вероятность того, что они оба потеряются, она очень небольшая. Зависит, опять же, от состояния канала, да, но практика показывает, что на там каналах с большими процентами потерь мы в несколько десятков раз уменьшаем фактические потери для UDP-трафика.
Ну да. И как бы здесь самое главное, что это... Ну, ладно, мне нравится, как это у нас работает, это динамически. То есть тебе не надо заранее расписывать по всем приложениям, типа, что делать. Система сама прекрасно может разобрать, что сценариев там поведения и сбоев их не так много. Если это реал-тайм, то надо обеспечить максимум качества, если начались там потери пакетов. Ну, кстати, с джиттером еще могут быть проблемы, но это легко решается дополнительной буферизацией на стороне отправителя. Да, то есть джиттер мы компенсируем достаточно легко тоже.
Да, и важно еще сказать про каналы, на которых эта магия работать не будет. То есть это, опять же, зависит от глубины буфера, который у нас используется. На спутниковых каналах это работать не будет.
Ну, на спутнике ты реал-тайм посылать в любом случае не будешь. Но мы, кстати, проверяли, эмулировали спутниковые каналы с задержками там, до 700 миллисекунд. Все равно работает, и NAC, именно Negative Acknowledgement, все равно отрабатывал. Хотя каналы, конечно, помечались как очень плохие.
Но это немножко странно, вот, потому все равно что будет. Глубина буфера на TCP трафика не такая большая.
Ну, видимо, мы чего-то не знаем, и работает оно лучше, чем ожидалось. Про TCP
ты вкратце сказал, да, как он работает?
Ну да, да, там...
То есть мы, что мы делаем? У нас TCP-сессия, она устанавливается, соответственно, от отправителя к получателю, да, мы проксируем эту TCP-сессию на наших CPE-устройствах и в оверлее организовываем свою собственную TCP-сессию между ними, и у нас используется вот TCP-NAC, то есть мы те TCP-сегменты внутри TCP-окна, которые у нас не были получены, да, на ресивере, мы, соответственно, отправляем с ресивера NAC сообщение, перешлите нам вот TCP-сегмент с такими-то номерами. Таким образом, не надо все сегменты окна перепосылать, и у нас не работает TCP-slow restart и так далее.
Да, извини, это какой-то оверлей через TCP, или вы пользовательский трафик таким образом?
Пользовательский трафик. Но это оверлей наш, мы же любой трафик заворачиваем, то есть у нас трафик, вот он приходит, у нас вот CPE-устройство, есть как бы лановский интерфейс и вановский. На вановских мы строим свой проприетарный оверлей, который, собственно, обеспечивает работу всей этой магии, да, по коррекции ошибок, там, отслеживание состояния канала, там, балансировка умная, она работает только благодаря тому, что есть этот оверлей. То есть у нас любой пакет, который на лановский интерфейс прилетел, когда он вылетает в вановский сегмент, мы его заворачиваем в оверлей. Если это TCP-трафик, и мы включили для данного приложения вот эту коррекцию ошибок, то мы, соответственно, будем использовать TCP-NAC, то есть у нас для вот этой TCP-сессии мы будем реализовывать этот алгоритм между TCP, между CPE-устройствами на удаленных площадках, которые
там в чате вопросы про перформанс идут. В чате вопросы про перформанс и про CPE-шки. Тут, я думаю, стоит, опять же, типовую ситуацию объяснить в мире SD-WAN. Происходит, опять же, исследование с заветом Ильича, в смысле SDN, с декомпозицией, с разделением датаплейна от железа. Реализуется это все в софте, и, как правило, используются x86 CPE-шки, да. Если посмотреть, большинство апплайенсов на x86 чипах сделаны, и это позволяет один и тот же код, один и тот же софт запускать где угодно. На серверах, хоть у себя на ноутбуке, в облаке в любом, где x86 процы. Да, как правило, это Intel требуется из-за DPDK, но без DPDK просто будет медленнее работать. Плюс Intel-овские процы обычно требуются из-за инструкций процессорных для ускорения AES. Потому что во всех SD-WAN-ах обычно встроены VPN-ы, чтобы через публичный интернет-трафик гнать. И для этого нужны, конечно, процы, чтобы помогали, потому что в софте это будет, может быть, не очень быстро, да, и latency увеличится. Вот, и в принципе, почти все SD-WAN-ы, которые я знаю, они на x86 чипах, все в софте, и за счет этого, получается, быстро новые фичи можно получать. Нет вот этой зависимости от ревизии железа, что у тебя там это поддерживается на вот этой модели ISR, а для вот этой фичи тебе нужна новая модель ISR. Там все упирается в объем памяти и процессора. Процессор стандартный, и не требуется так часто обновлять, я бы так сказал.
Кстати, у нас про CPE-шки был очень хороший вопрос нам прислан. Вот публика интересуется. Вот пришел злой вредитель в наш офис, украл эту CPE-шку, положил в карман, прибежал к себе домой, воткнул в интернет, и что? Весь трафик наш дампить начал?
Ну, тут мы приходим к вопросу, как эта сеть секьюрится обычно, да. Есть разные механизмы, как у нас сделано, там девайсы получают, девайс-сертификат при активации, да, при регистрации в системе управления. И, там, естественно, при компрометации устройства отзывается этот сертификат.
Так это заметить еще надо.
А вот там как раз нотификации настраиваются. Вот я в офисе, когда сетку разворачивал, ну, у меня были установлены, так сказать, апдейты на e-mail. Если кто-то выдергивал это устройство из сети, мне, соответственно, приходил апдейт, что вот его там выключили.
Есть срок жизни, если девайс там несколько дней в офлайне, то потом он, ну, как бы ему обязательно потребуется зарефрешить сертификаты для там всех пьянок. И если, ну, как бы, это должно быть обнаружено действительно. Ну,
то есть, да, это, то есть, модель угрозы должна быть такая для... ситуация, и тогда мы сможем что-то сделать для того, чтобы предотвратить.
Ну вот, да, я как раз хотел сказать, что как-то Keep Alive, он, по-моему, лучше, чем все-таки почта, но несколько дней, ну, как-то дофига, по-моему, тут 10 минут, нет? Такое возможно, вот я к этому веду, или как?
Не, а что ты имеешь в виду под Keep Alive?
Ну, собственно... то есть просто наш контроллер, там, не знаю, раз в минуту пингует все доступные ему ЦПЕшки, увидел.
Не, у нас это сделано веселее, каждые 30 секунд, но это не контроллер пингует ЦПЕшки, потому что у тебя ЦПЕшка может быть за НАТом, она может быть где угодно. Ну и, соответственно, обычно с точки зрения безопасности не очень нравится дядькам, когда какая-то система имеет доступ входящий, да, для каких-то подключений. Поэтому у нас ЦПЕшки сами, там Management Plane Daemon, периодически стучится на оркестратор, отправляет туда статистику по каналам, там по качеству, ну, стандартный мониторинг данные. И если есть изменения конфигов каких-то, да, то он получает их. Вот. Это там настраивается там, каждые 10 секунд, каждые 30, и за счет общего рандомайза, даже если у тебя там в сети там, 5-10 тысяч филиалов, да, один оркестратор справится с этим, потому что эти обращения за апдейтами конфигов рандомизируются, и это не так, что там приходит там, 20 тысяч сразу подключений на оркестратор, типа, ой, дай нам новый конфиг. Это, конечно, его убьет. Ну, это распределено. Ну и с точки зрения сертификатов между устройствами, да, там стандартно используется механизм AIC с сессионными ключами.
Смотрите, прозвучало, что у нас есть два 40-гигабитных канала, и нам нужно как-то там это дело роутить, чтобы было все красиво и все было замечательно.
Это не из дивана тогда.
40 гигабита была шутка. У меня филиал где-то в Сибири, там есть только... Транстелеком, и может быть в том месте у железной дороги, там, если что-то там пойдет не так, будет еще и Ростелек. Но, как правило, там Транстелеком находится, да. Больше там нет никого, кроме какого-нибудь 3G, LTE там, и вот этой вот мобильной истории. Настроена руками политика Quality of Service по приложениям. Да, она настроена руками. А нет той ситуации, когда у нас разночный канал. У нас один там более-менее стабильный, там оптоволокно, да, второй у нас LTE. Что хочу задать, как вопрос? Смотрите, я всю конфигурацию описал. У меня нет задачи ходить в спок-спок. У нас там трафик централизованно ходит через хаб.
Это абсолютно типовая архитектура, на самом деле. Спок-ту-спок — это в маленьких компаниях, где 20 офисов, и все там друг с другом, я не знаю, офис в Таиланде, офис там в Москве, офис еще где-то. И вот они там между собой все скайпятся.
Собственно,
и какие-то файлы передают.
Один раз это настроил. Не то. Массово распушил конфигурацию, да, там не руками. Если у нас хочется централизованного управления, то есть мы то же самое, те же самые костыли, которые настроены в DMVPN и вот там стек вот этих там на черпи, грее, вот это все то напихали, мы можем централизованно управлять с одного места, также централизованно политики QoS распихивать по нужным нам каналам, описывать там понятное поведение, то есть не прибегая к Ansible, не прибегая к экспекту, еще чего-то, и вот это вот все. Там также будет отрабатываться, то есть там запрос джиттера, RTT, ну, по каким-то периодам, да, которые также будут настраиваться. Я вот правильно понял вот это вот все? Если мы
Типа, будет ли это в издевании вот так все? Слушай, ну, мы вот с Димой обсуждали перед подкастом. У Димы действительно там есть опыт в настройке DMVPN, а у меня, к сожалению, только теоретический. И там после, не знаю, там 10 минут обсуждения, я говорю, слушай, получается, там, как бы, реально многие эти фишки уже до этого были где-то сделаны. Но только начинаешь шаг в сторону, это все рассыпается, и, ну, короче, нельзя было сделать. Например, да, это все работает только на одном там классе устройств, если у тебя вся сеть на хороших цисках. Если у тебя где-то появляется какой-то объект, где что-то другое, все, да, и это уже все не будет работать. В облако ты тоже это так легко не притащишь. В издевании это, мне кажется, технология для ленивых в некотором смысле. Это как с языками программирования. Вот у тебя есть ассемблер, ты можешь на ассемблере описать все, что угодно, максимально это будет все там оптимизировано, но это супер долго, и цена ошибки очень высока. Есть C, нечто посередине, да, там чуть проще, да, но все равно это медленная разработка, и нужно там с использованием библиотек все тоже не очень быстро. А есть высокоуровневые современные языки, типа вон Swift на айфоне. Два клика, блин, у тебя приложение уже готовое, все, запустил, там контролы закинул, и система сама все запрограммировала. Вот есть прогресс. SD-WAN — это прогресс с точки зрения построения сетей. Не нужно больше эти километровые конфиги, но он, как Дима рассказывал, там, типа, если у тебя 1000 сайтов, тебе нужно на каждый сайт там 20 строчек кода, 20 строчек там конфига. Это превращается в огромный совершенно конфиг на центральных устройствах. А здесь как-то вот оно все само, без... вот снижается, короче, риск человеческих ошибок. Это очень круто. Ну, просто зачем вот эти все детали, если так понятно, что ты хочешь? Хочешь, чтобы работало все быстро, надежно, безопасно, да, и у тебя чтобы был мониторинг. Это простые запросы. Только раньше почему-то для настройки этого нужно было потратить миллионы долларов и месяцы проекта, чтобы какой-нибудь там тебе интегратор это все заинтегрировал.
Подожди, а привязка все равно к вендору будет или нет? Или я могу взять любой TP-Link, перепрошить его и сказать, все, теперь ты будешь у меня CE-шкой?
Если хочешь суппорт, то надо брать CPE-шки от VeloCloud, либо ставить их на...
Нет, ты можешь взять серверы, ты можешь взять серверы, вон хоть Mac Mini, на него поставить виртуалку и все. Железо может быть, в принципе, любым.
Коллеги, раз мы про CPE заговорили, да, озвучите, какие варианты вы предоставляете, физические, виртуальные и так далее.
Физические, виртуальные, ну вот виртуальные есть, соответственно, ну, возможность поставить виртуалку под гипервизор vSphere, можно поставить под KVM. А физически есть десктопные варианты и для монтажа в стойку. Десктопные есть одноэтажные, двухэтажные, ну и стоечные тоже есть разного размера. В основном стоечные — это для каких-то региональных центров либо межрегиональных ЦОДов, скажем так.
Сами железки, в них ничего специфичного, это серваки, это серваки, да, по сути, appliance просто, да.
Ну, тут еще более такой конкретный вопрос подъехал, что спрашивают, можно ли CPE-шки VeloCloud'а через консоль конфигурировать, что там с API еще интересуется.
Да, я написал ответ в Telegram, продублирую. То есть настраивать через консоль не нужно. Ну, то есть вся система создавалась как раз для того, чтобы полностью уйти от настройки CLI. Вот то, что мы только что отметили, да, смысл SD-WAN заключается в том, чтобы вы ни в коем случае не имитировали CLI-настройку никаким образом. Не писали там ноутпаде конфиги и не имитировали вот клики мышкой.
Сетевики не нужны.
Сетевики нужны. Надо понимать, как работают технологии. И, ну, честно скажу, чтобы разобраться в том, как работает именно VeloCloud, нужно потратить какое-то время. Вот и особенно для того, чтобы интегрировать это в Brownfield. То есть интегрировать с тем, что есть, надо хорошо разобраться с тем, как работает новое, да, чтобы аккуратно это вкрячить в то, что уже есть. Иначе можно...
Ну, сами надо понимать, знать, как андерлей... работает старое.
Да, да, надо... Ну, просто вы можете при неправильной интеграции оверлея с андерлеем, да, сами понимаете, можно получить некую такую петлю маршрутную. И это может привести к быстрому смену работы. Вот, поэтому... Надо знать технологии. Если Greenfield, разворачивайте, там, если честно, особых знаний не нужно. То есть там клик-клик-клик, да, и оно развернулось. Вот я в свое время,
слушайте, когда... Ну, так даже в идеальном каком-то вот вашем будущем получается, что в будущем не надо будет знать весь этот зоопарк, который сейчас. Достаточно будет знать веб-интерфейс VeloCloud'а.
Ну, если мы представим светлое будущее, ну, а тут, кстати, как каждый его как-то сам представляет. Вот, ну, маркетологи, там всякие аналитики говорят, что светлое будущее в облаках, и скоро цоды все закроются. Если это правда, то тогда Собственно, SD-WAN реально классная штука. Ты разворачиваешь в облаке, там, я не знаю, в Amazon Marketplace или там в Azure, у себя в виртуальном там VDC либо в VNet'е SD-WAN Edge, да, тебе приезжают там филиалы ЦПЕшки простые, через облачную систему управления ты там в три клика все соединил, и у тебя полетело все из облака. Телефония облачная.
Получается, что все-таки цоды останутся, то тогда будет и оборудование разное, и все будет не так просто. И все равно придется знать много всего. Вот, мне кажется, какой-то будет вариант посередине, в среднем.
Слушайте, еще вот у нас тут назрела целая пачка таких сложных, подчиненных между собой вопросов, и просто никак не получается, значит, их обойти, я считаю, потому что они как раз про наши реалии окружающие. Давайте начнем вот так вот. Можно ли в Велоклауде отключать шифрование, и что там с поддержкой ГОСТовских шифров?
Как я написал в Телеграме, отключать шифрование на данный момент нельзя. Ведутся работы по созданию имиджа без шифрования, но в данный момент такого имиджа нет.
У тебя, Дим, уже данные устарели. Оно отключается, оно опционально, конечно.
Да. То есть, если я там, например, интересно, какой-то госсектор или кто-то такой, кто должен шифровать особо правильным образом, все пути открыты, да?
Мы не можем запустить ГОСТовое шифрование внутри Велоклауда нативно.
То есть это... Но это никому и не надо, потому что все равно сертификацию могут пройти только девайсы православные, поэтому даже пытаться не стоит. А использовать рядом, да, там криптошлюз, на котором создается, условно, канал еще один для там SD-WAN, и в этом случае просто для SD-WAN это транспорт. И все равно, чем он там шифруется и как, публичный это интернет или там ГОСТовый VPN. Просто SD-WAN будет выбирать из двух или из одного такого канала еще какого-то, будет выбирать там лучший, а если лучшего нет, то улучшать то, что есть плохое. Как бы такой вариант тоже вполне себе сработает.
Ну, хорошо, тогда самый-то злой вопрос, что если завтра объявляют изоляцию Рунета, то все ваше SD-WAN железо превращается в тыкву?
Нет.
Из-за облака?
Нет, если вы можете поставить облачный компонент on-prem, то, что мы изначально сказали, в облаке это предпочтительный вариант для нас, как для вендора, и, в общем-то, для заказчика, потому что у Велоклауда есть опыт обеспечения высокой доступности всех control plane и management plane компонент. Если принимается решение об инсталляции on-prem, во-первых, это некий... Надо получать approval, да, это дополнительное...
Это уже детали. Ну, да. Можно я просто покороче отвечу? Если нас отключат от глобального интернета, я думаю, апокалипсис, значит... Так, это на минуточку. Никто не мешает облако-то использовать у себя. Оно не обязательно где-то, да. Просто это формат развертывания. Мы не говорили, где территориально что находится.
Да, короче, вот это VeloCloud Gateway там и VeloCloud Orchestrator, менеджмент-системы, это все виртуальные машины, они могут ставиться on-prem. Просто надо будет чуть-чуть больше повозиться, да. Одно дело просто завести профиль в уже развернутой системе, да, которая доступна там 24/7, 4.9 и availability, а другое дело надо эти виртуалки вначале развернуть, обеспечить к ним доступ надежный, а потом уже внутри них что-то настраивать. Вот только из этих соображений мы изначально...
Слушайте, в чате уже, естественно, интересуется, а как ФСБ смотрит на железки Велоклауда? Они проходят какую-то инспекцию и одобрение?
У нас там все, естественно, соответствует критериям законодательства.
Нотификации у нас есть.
Это замечательно.
Опять же, все это... Здесь, как я уже говорил, шифрование — это вопрос глобальный. Для многих заказчиков это обязательно нужно, да, для зарубежных. Особенно представительства филиалов. В России, естественно, свои условия, к которым мы адаптировались. Можно еще про КОСТ, на самом деле, поговорить. Что-то мы как-то совсем...
Да, давайте обязательно.
Значит, Quality of Service, с точки зрения использования, на практике, да, он сделал максимально удобно. То есть у нас есть там свой DPI какой-то, да, там более 3000 приложений мы определяем автоматически. Это все автоматом раскидывается там на 9 классов обслуживания. Можно этот маппинг поменять, если, ну, мы считаем, что вот какое-то приложение оно попало не в тот класс с нашей точки зрения. Можем сами создать какое-то приложение по разным критериям, да, можно использовать там те же самые DSCP метки. То есть с точки зрения использования все достаточно просто. То есть я указываю, для какого приложения, какой тип балансировки и коррекции ошибок надо использовать. В случае, если для конкретно этого приложения, либо для какого-то конкретного класса, у нас вот эти пакет лосс, джиттер и дилей, они, ну, не вписываются в те трешхолды, к которым относятся, ну, для категории трафика, к которым относится это приложение.
Ну, то есть КОС в случае с диваном заключается в том, чтобы подобрать на основе мониторинга нужный канал, в котором хоть как-то будет обеспечиваться качество?
Нет, не совсем так. Нет, не совсем так. То есть мы замеряем, еще раз расскажу сам алгоритм, да. Мы с интервалом скважности по времени в 100 миллисекунд имеем актуальную информацию о пакет лосс, джиттер и дилей. Да, у нас есть
там... Тут не совсем так. Пакет лосс мы с каждым пакетом определяем, потому что есть sequence number и timestamp. Потери пакетов мы быстро определяем, это не каждые 100 миллисекунд. А latency и jitter замеряется каждые 100 миллисекунд.
Можно я простыми словами? То есть у вас есть несколько шаблонов, допустим, 9, да, и в зависимости от типа трафика, voice, там, SMB, что-то еще, вы просто вставите там в шаблон номер 3, да, или в типизацию, и оно работает, ну, по тем параметрам, которые заданы явно. И то есть там учитываться должны джиттер, учитываться должно то, сё, пятое, десятое. И, типа, все счастливы, все довольны.
Да, приложений-то может быть много, тысячи, а типов не так много. В обычных филиалах это реал-тайм, прожорливые к трафику всякие там файлы, передачи и бизнес-приложения типа там, не знаю, Oracle, SAP и прочее. Ну, обычно этого достаточно.
И здесь SAP, господи.
То есть у нас как бы матрица 3 на 3 получается.
1С, 1С, извините.
1С забыл,
то есть, да. Классов 9, типов 3.
Так, и все-таки учитывая, что обеспечить какую-то гарантию через публичные каналы не получается, где этот КОС,
да,
в итоге,
то есть мы для, ну, определяем для приложения алгоритм действий в случае, если ему стало плохо на канале, по которому трафик этого приложения передается. Вариантов действий у нас несколько. Вариант номер один, мы можем перебросить на какой-то конкретный канал, например, ну, это может быть требование там PCI DSS, да, чтобы вот у нас резервным каналом только вот конкретный физический линк был. Либо какая-то транспортная группа, которая состоит из нескольких физических линков. Вариант номер два. Мы просто включаем по пакетную балансировку вот так называемый мультипас по всем доступным каналам, либо по каналам там определенной транспортной группы. Мы делаем по пакетную балансировку. И вариант номер третий. Мы можем включать упреждающую коррекцию ошибок, если и это не помогает. Или сразу же ее включать, просто даже не дожидаясь, там, помогла балансировка или нет. То есть вот эти алгоритмы мы можем определить в графическом интерфейсе. И это достаточно понятно и просто настраивается. Вот одно из основных отличий, то что мы идем от практической задачи, которую надо решить. То есть человек, который не разбирается в том, как настраивается КОС, да, там, на оборудовании любого другого сетевого вендора, он может спокойно сказать, чего он хочет от поведения системы в случае, если приложению стало плохо на том канале связи, по которому она шла. И он даже вообще может не знать, по какому каналу она шла, он просто хочет, чтобы этому приложению было хорошо, да, и максимально хорошо вот во всей его региональной сети. Вот идея именно такая.
Да, звучит фантастически.
Не, ну это, ну, так на и самом деле, я просто вот, имея практический опыт настройки сетей именно low level, да, и CLI, я могу сказать, что вот эта централизация настроек, она в издывании кардинально отличается от той централизации настроек, которую мы получаем, если мы начинаем решать вот эти новые задачи, используя старые технологии. Это обычно все сводится к тому, что мы просто не настраиваем устройство на удаленных площадках, да, а мы просто шаблончик настраиваем в центре и отправляем на место. При этом не всегда получается решить такую задачу, как транзакционность конфига, да, если она просто в операционной системе не поддерживается. У нас пол конфига улетело, да, пол там не долетело. И у нас наполовину настроенное устройство получилось.
Да, кстати, защита дурака. Там нажал, и оно все кончилось.
На той недавно стороне. Добавили защиту от дурака. Если случайно сломал подключение к оркестратору, оно откатится обратно.
Откат. Ну, как сейф-мод, типа, да?
Да, да, да.
Кстати, еще по поводу старых подходов была такая тема, и она сейчас есть. То есть мы берем там жирный канал, там, допустим, гигабит, там, какое-то мясо, да, там, а для войс, там, для каких-то критичных, там, 100 мегабит, но он такой вот поближе, но подороже. И в случае вот этого всего, вообще из дивана, ну, как я это понимаю, там, два канала, даже это мало, может быть, там, раз проводной, два, и еще какой-нибудь там мобильный на случай там еще чего-нибудь некритичного.
Да,
там,
это знаю. Для крупных офисов мульти, самое то. Да. 4G в качестве бэкапа, интернет для всяких там жирных приложений и MPLS для бизнес-критикал, там, voice и так далее.
Кстати, по поводу 4G, вот очень часто там падают каналы, и 4G спасает, там и voice, и, ну, я не вижу вообще никаких проблем. То есть вот, та тема, о которой мы про 5G поговорим, я думаю, это имеет шанс взлететь прям очень хорошо.
Ну, 5G добавит более широкий канал и ниже задержки. Это вообще будет круто, может быть, как замена проводному интернету где-то, да, или для мобильных точек. Например, там, не знаю, какая-нибудь разведывательная группа там выезжает где-то бурить там что-нибудь, подключили там симку и все.
Слушайте, а пока далеко не ушли, Дима, отвлекись, пожалуйста, от Телеграма. И там вот спрашивают, все-таки поточнее рассказать по поводу измерений потерь пакетов, задержек, джиттеров, что ты сказала, что каждые 100 миллисекунд посылается пакет, а что там за протокол вообще и что происходит все-таки?
Ну, давайте я свою версию, да, Саша меня поправит. Это просто, ну, в оверлейном заголовке, в который, ну, у нас инкапсуляция IP в UDP, да, и вот есть некий оверлейный заголовок, и там есть два поля. Мы это добавляем либо в data plane трафик, уже существующий, чтобы не генерить служебный трафик, почем зря, либо если ну, недостаточное количество трафика у нас генерится на этом канале, то мы генерируем свои пакеты. Причем в зависимости от того, ну, какой тип трафика по этому каналу ходит, мы генерируем эти служебные пакеты с разной частотой. Если по этому каналу у нас идет какое-нибудь вот чувствительное приложение, например, тот же голос, да, то мы будем каждые 100 миллисекунд обязательно, чтобы у нас шел пакет вот с этими стемпами, да, там step sequence number, чтобы у нас вот актуальная информация была максимально оперативна. Если же это какой-то там бэкапный линк, через который ничего не идет, нам все-таки надо там обеспечить, или просто туда через него идут какие-то некритичные приложения, мы посылаем каждые 2 секунды, по-моему, да, Саш?
Там до 500 миллисекунд сокращается.
500, да, то есть 500, то есть полсекунды, да. Каждые полсекунды мы отправляем вот эту же самую, ну, пакет с этой информацией, скажем так. Таймстемп и секвенс.
Ну, там основная причина, почему там так часто отправляются вот эти пакеты, это чтобы обнаружить потерю быстро и переключиться на другой канал, если упал предыдущий, так, чтобы телефонный звонок не разорвался и чтобы, ну, люди этого практически не заметили. И это все выверено. Это выверено эмпирически, просто исходя из того, как человек замечает время, там, не знаю, ну, насколько человек сможет среагировать. Я помню, как правило, человек быстрее, чем 200 миллисекунд реагировать не может. 150, да? Поэтому там, да, 100 миллисекунд, это мы обнаружили, что канал упал, например, да, пакеты остановились. И ну, переключение там в худшем случае происходит за время, там, по-моему, порядка 300 миллисекунд занимает переключение на другой канал со всеми вытекающими.
В принципе, это не какая-то такая секретная информация, то есть у нас есть документы совершенно открытые, где это можно подробно почитать. Вот. А интересный вопрос, вот я вижу в чате про BFD. Вот там Cisco использует BFD, и традиционный вендор использует BFD. В чем отличие получается вот нашей методики от BFD? В том, что мы реагируем на то, что у нас ухудшается метрика на канале, не перебросом вообще всего, что шло через этот канал на соседний, а трафика конкретных приложений. Если вы настроили BFD, то у вас все, что было вот в основном канале, уедет на резервный. Ну и в зависимости от того, как настроен COS, да, кому-то станет очень плохо, кому-то не очень плохо, кому-то хорошо. В нашем случае мы все-таки по приложениям делаем переброс трафика.
Ну, или не переброс, а какую-то там дупликацию, да, еще
или
что-то.
Вот сразу коррекцию ошибок делаем.
Слушайте, а вы же вначале говорили, что там, ну, набор этих приложений, он зашитый, да? То есть, а свои-то кастомные можно добавлять по каким-то своим атрибутам?
Можно, конечно.
То есть там source port, destination port, этого будет достаточно, например?
Ну, да, и DCP, например, да.
Это красиво.
Ну, это удобно.
Ну, опять же, здесь нужно не увлекаться с кастацией. Типов приложений не так много. Это real-time, транзакционные и всякие файловые передачи. Главное просто, чтобы трафик был классифицирован по одному из этих вариантов, и еще, чтобы был определен приоритет, ну, условно, какие у тебя две самые там важные системы, два самых важных приложения в филиале. Если у тебя упадут там два канала из трех, останется один 4G, то какая система, какое приложение должно получить максимум качества вот в этой ситуации? Это, мне кажется, ну, многие называют типа intent-based networking и прочий вот этот маркетинг, но на самом деле здесь реально становится, ну, самое главное — это приложение. Они должны работать, и за счет того, что там есть DPI встроенный, ты можешь либо использовать сигнатуры, чтобы приложение вот эти вычленить и определить, либо классический source IP порт протокол, там DSCP и так далее. Ну, как бы распознавание приложений — это штука классная, когда у тебя там действительно много приложений, и ты там условно хочешь application-based routing еще какой-то сделать, чтобы у тебя, например, там трафик Office 365 шел напрямую в интернет или через какие-то гейтвеи, или там наоборот через SOT по какой-то причине, тогда нужен еще там DPI, это реально полезно. Но тут мы заходим в тему еще и маршрутизации, а это вообще... Ну, можно рассказывать очень долго про то, как интересно она там работает.
Ну, мы, может быть, не так долго можем рассказывать, как наши инженеры, которые разрабатывают, да.
На все вопросы про поддержку intent-based networking мы можем отвечать, что нет, он не поддерживается.
Почему? Как раз вся система построена по этому принципу. Вы говорите, что вы хотите от системы максимально понятным для человека образом. То есть, чем... Ну, я уже говорил это, да, еще раз повторюсь, настройка системы сделана максимально удобным для нормального человека образом. Под капотом, да,
для
там сложные технологии,
и
сама техническая реализация КОСа, она гораздо сложнее, чем то, с чем мы сталкивались в традиционных сетях, вот в традиционных сетевых вендоров. Я не знаю, у нас.
Ну, потому что у тебя здесь может быть ложный канал. Потому что у тебя здесь, может быть канал ненадежный.
Там все гораздо сложнее. Просто это рассказывать без схем достаточно тяжело. И пока это, к сожалению, у нас документ, ну, не совсем публичный. Но идея такая, что вот, в принципе, весь КОС, с которым мы имели дело до настоящего момента, я, честно говоря, тоже был немножко удивлен, да, когда в эту тему погрузился. Но это некая проекция того, что было там давным-давно на ASIC-е. Когда это все спроецировали на ASIC, он очень сильно огрубился, да, и стал проще. А люди, которые придумывали SD-WAN, вот эти стартапы, они уже имели дело с высокопроизводительными процессорами. Они могли взять технологии, там, условно, которые были как-то давно, да, до того, как это все спроецировали в микросхемы, и их немножко адаптировали под существующие задачи. И там КОС, он достаточно сложный, он сложнее, чем любой там иерархичный КОС, традиционный.
Ну, это ты имеешь в виду в реализации.
Да, вот во внутренней реализации, вот под капотом, да. Вот то, что мы настраиваем просто и говорим, хочу, чтобы было хорошо, вот на самом деле, чтобы это все сработало, и мы не вдавались в подробности, там не так все просто под внутри, скажем так.
Ну, может быть, стоит еще немножко там пару слов сказать про... Опять же, отличие в настройке VPN, как раньше было и как сейчас это делается, с точки зрения, ну, просто по опыту там пилотов и внедрений, то, что обычно там люди, которые первый раз там получают доступ к оркестратору, да, активируют там это устройство, а потом спрашивают, а где у вас тут раутинг настраивается внутри оверлея? Да, и приходится объяснять, что это часть контрол-плейна, и отдельно настраивать раутинг протокол, например, не требуется.
Да, она делается автоматически просто.
Ну, то есть есть что-то, что решает задачи распределения маршрутных лиц, да, с фильтрацией и так далее, но это, опять же, не в чистом виде привычный там какой-то раутинг-протокол, как раньше было. Ну, технически, да, это протокол на базе BGP, у нас он называется VCRP, VeloCloud Routing Protocol, Но выглядит все так, как intent-based networking. Все просто и понятно. Мне просто нравится термин intent-based networking, он такой непонятный.
Слушайте, а вы вот все так это красиво так рассказываете, объясняете, и вот у меня уже давно назрел вопрос, так, а сколько инсталляций, сколько реального использования в проде всего этого?
Вы удивитесь, много.
Ну, VeloCloud лидер.
Это по миру или у нас? Давайте разграничим.
Давайте вначале про по миру расскажем, да, Саш?
Ну, я думаю, здесь не стоит какие-то упоминать точные цифры, потому что они устаревают. Пока мы тут записываем подкаст, пара компаний еще внедрили, наверное. Вот. Но интересная цифра, недавно видел. У нас сейчас больше 150 тысяч офисов клиентских подключены уже к сети. Что довольно, мне кажется, много для технологии, которая была стартапом не так давно.
Это вот. Глобальная цифра, да?
Глобальная да, цифра, это глобально. Да. В России все отстает года на 2-3, как правило, и это SDN касается и всего, и облаков, и так далее. И опять же, из-за того, что основные внедрения там из диванов связаны с облачной системой управления, в России это все не так быстро. Но я, ну, мое ощущение, что начиная со следующего года попрет. Потому что просто не будет маршрутизаторов, не будет там каких-то решений без SD-WAN, потому что сейчас каждый, кому не лень, начинает добавлять какие-то там фишки SD-WAN в свои там фаерволы либо раутеры, и это будет везде. Вот. И будет очень жесткая кровавая война, какой же SD-WAN лучше. Вот. Скоро и до нас дойдет, я думаю.
Надеюсь, вас не купит какой-нибудь Ростелеком после подкаста.
Не, а это же теперь VMware, больше уже никто не купит. VMware сама кого-то купит. Ну ладно, это все шутка, конечно.
Да. В связи с тем, что именно VMware купил VeloCloud, хотел бы добавить такую штуку, что, как вы видите, вот это никак не конфликтует, это покупка с общим портфелем решения VMware, он органично дополняет. Если посмотреть на то, что происходит на рынке, да, в общем-то, все SD-WAN стартапы, они были выкуплены так или иначе другими более крупными игроками, и в основном это традиционные вендоры, либо те, кто делают фаерволы, либо те, кто делают сети, и у них везде есть некий там конфликт продуктовой линейки. Вот у нас такого конфликта нету.
Так, 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 а как же vCloud? Что, у вас появилась нативная интеграция первого во второе?
Не совсем понял вопрос.
Какой из vCloud?
В смысле, какой из vCloud? А их много стало?
У нас есть vCloud Director. У нас есть vCloud Director. Это решение для, ну, для цода оператора. Для цода оператора. То есть VMware, что вот до покупки там vCloud того же занималась чем? Виртуализовала цод, да, заказчика, виртуализовала облака. Ну, сейчас настало время виртуализовать региональную сеть. То есть это, как сказать, то, что связывает филиал с облаком и с СОДом. Вот этот кусок посередине, вот, да, вот да, мы виртуализовали.
И насколько я знаю, вот не было стыка как раз-таки между своим облаком и своим SD-WAN. Или все-таки было?
Не, а что считается стыком? Да, как бы работать оно работает. А дальше уже начинается.
Ну, смотри, вот у нас есть SD-WAN контроллер, да, и мы просто ему говорим, например, что вот он, там у нас есть vCloud директор, и вот, ну, как не знаю, прокинь из него сети, все сети в себя, например, да, или там в обратную сторону, что налей туда ЦПЕшек своих.
Ой, эта тема тоже может быть очень долгой. Как бы если один человек рулит всем, и облаком, и сетями, и безопасностью, то тогда это, да, наверное, прикольно. А на практике, к сожалению, это обычно разные люди, и все хотят какой-то свой огород, чтобы туда другие не лезли. И вот это вот в три клика все синтегрировать, это, опять же, круто, когда ты сам за все всем и рулишь. Вот. А для большинства, мне кажется, компаний, с которыми я, по крайней мере, общался, обычно SD-WAN рулят сетевики, естественно, да, и, ну, как бы они хотят, ну, не смешивать это со всем остальным. Да, облака добавляют иногда, это прикольно, если компания, типа, там, каким-то разработкой занимается и куча всяких есть ресурсов. Ну, или если это зарубежная компания, то там сейчас почти все используют Azure, да, либо там, либо AWS, либо еще что-то, либо Alibaba какую-нибудь, если это Восток. Вот. Так, ну, интеграция есть, на самом деле, работает. Можно виртуальный Edge в vCloud Directory развернуть, и будет счастье.
Но это же все равно, наверное, решение это для таких относительно крупных компаний, да, то есть если, ну, грубо говоря, если у меня десяток филиалов, в каждом из них стоит там Cisco за 700 баксов, мне же этот SD-WAN, ну, рановато, дорого слишком будет.
Ну, если у тебя десяток филиалов и стоит Cisco за 700 баксов, то, наверное, компания довольно богатая.
Нет, там даже, я бы даже не сказал, что это для богатых и больших заказчиков, Саш, извини, я немножко вклинюсь.
Да это мне скорее шутка про то, что в маленьких компаниях, по крайней мере в России, как правило, все гораздо
тяжелее. Микротик 40 гиговый теперь стоять везде будет, что вы.
Да, на ван-канал.
Тут, если использовать именно облачный вариант, то есть режим работы Hubless Design есть. То есть просто расставляются ЦПЕшки по филиалам, и, в общем-то, все. И как бы у вас может быть там площадка нескольких, ну, условно, несколько типов площадок, да, там с двумя подключениями, с одним, там с двумя устройством, с одним. Настраиваются шаблончики и генерируются экземпляры этих настроек под каждый шаблон для каждой площадки и разлетаются по сайтам. Все, у вас есть hub and spoke и spoke to spoke. Вам не надо даже отдельные площадки выделять в виде хаба.
Ну, масштаб компании это зависит даже, наверное, немножко не так. Стоимость, как правило, это как раз, ну, многие смотрят на SD-WAN для того, чтобы чего-то где-то сэкономить. Либо железки подешевле взять, потому что ЦПЕшки, как правило, SD-WAN-овские дешевле, чем какие-то дорогие маршрутизаторы на ASIC-ах, просто потому что их производить дешевле, это стандартные вон commodity процы. И там требуется флешка небольшая, чтобы это где-то хранилось. Вот. И поэтому, наоборот, оно как бы обычно недорого. Вот. Подожди,
это железки, а софт? Софт у Вары стоит денег.
Ну, не, конечно, ничего не бесплатно. И тут, кстати, прикольно, на Западе, по крайней мере, SD-WAN очень активно двигают операторы связи. Да, то есть компании, которые раньше продавали IPVPN, поняли, что у них как бы выбор либо возглавить, да, это движение в сторону там интернет-каналов и SD-WAN, да, либо проиграть, пока там не появятся какие-нибудь там более, значит, как это, прозорливые, что ли, да, компании, которые будут это предлагать. В общем, они просто на базе SD-WAN стали предлагать аналог IPVPN для тех заказчиков, которым достаточно там, я не знаю, интернета или у них офисы вне досягаемости сети оператора, да, предположим, там оператор, у него есть каналы, он может довести там где-то в Сибири рядом с железной дорогой, а там где-то дальше у него нету. Чего тогда делать? И тут просто используется SD-WAN для того, чтобы вот эти удаленные точки, или если эта точка вообще где-то там за пределами страны, как ее подключить? Чтобы не связываться с транзитными какими-то каналами и прочее, берут просто поверх интернета цепляют. Ну, это очень интересная схема работы. Честно говоря, даже раньше не мог подумать, что кто-то такое будет делать. Но реально просто берут удаленные точки, цепляют SD-WAN в общую IPVPN, да, сеть, и заказчик даже и не подозревает, что у него там где-то отдельный SD-WAN есть. Это просто продают как услугу связи с ежемесячной абонплатой.
Коллеги, а мы хотим что-то еще про архитектуру поговорить? Или там как бы все понятно и можно пропустить?
Ну, я думаю, имеет смысл как-то вкратце подытожить, да, то есть у нас есть data plane, есть control plane, есть management plane, соответственно, data plane — это ЦПЕшки виртуальные, физические, про форм-факторы мы рассказали, а control plane — это виртуалка, management plane — это тоже виртуалка, они могут быть либо в облаке, либо on-prem. Ну и важный момент, то что у нас вот эти ЦПЕшки, они все-таки одновременно являются и носителем control plane, и underlane, и overlane. То есть мы поддерживаем там OSP и BGP для стыковки, да, с традиционными сетями. Ну и в overlay на вановском интерфейсе у нас работает свой протокол overlane маршрутизации.
А вот здесь сразу вопрос, какие оверлеи поддерживаете? Или только свой проприетарный и выбрать?
У нас только свой проприетарный оверлей поддерживается и на уровне data plane, и на уровне control plane.
Вы про него не рассказываете, я полагаю.
Я немножко в чате написал, да, то есть оверлей именно на уровне control plane, вот протокол маршрутизации он сделан на базе BGP, но это не BGP. Он позволяет поддерживать многотенантные конструкции, ну, с тем, чтобы мы могли максимально просто там создать нашу там региональную сеть из филиалов с возможностью разделять маршрутные таблицы для разных типов сервисов на площадках. То есть, условно, система видеонаблюдения в одном VRF, да, система там Wi-Fi подключений для, ну, публичный Wi-Fi, да, это в другом VRF и так далее. То есть, чтобы можно было это все через региональную сеть пробросить, у нас наш вот этот оверлейный протокол, VeloCloud Routing протокол, он поддерживает многотенантность. Ну, это аналог, по сути, MPBGP, да, но нам для этого не нужно поверх DMVPN разворачивать MPLS-сеть, да, и запускать MPBGP для того, чтобы делать там редистрибуцию этих VPN V4 меток.
То есть контроллер с CPE устанавливает, передает через control plane какую-то информацию о том, хочешь попасть на такой-то филиал, вот тебе идентификатор, с помощью которого нужно...
Да, то есть у нас, с одной стороны, вот этот контроллер VeloCloud, который работает на VeloCloud Gateway, да, на виртуальной машине, он, с одной стороны, играет роль аналога NHS-сервера в DMVPN, да, то есть это некое справочное бюро, там, как мне связаться там с площадкой номер 3, вот тебе, пожалуйста, там, айпишник. А с другой стороны, он может являться рефлектором маршрута, да, в BGP-топологии.
Можно заставить весь трафик проходить через центральную точку?
Да.
Добавляется один статический маршрут на хабе, просто и анонсируется в SD-WAN сеть. И это реально три клика, два.
Спасибо. Здесь у нас уже примерно полчаса в чатике атакуют вопросом про ZTP. Как вообще выглядит процесс инициализации устройства в сети и безопасности?
Есть два варианта. Push ZTP и Pull ZTP. Один совсем автоматический, когда у тебя есть каналы с DHCP, интернет, да, на сайте. Девайс отправляется, делает при включении call home, да, если он по DHCP IP-шник получил, стучится на сервер активации. Там посерединку его отправляют на нужный оркестратор, и он попадает там в пул условно там, ожидающих присвоения профиля от администратора. Да? Ну а дальше уже админ какой-то профиль назначает.
Call home — это какой-то well-known IP-шник.
Да, там серия activation, точка, там что-нибудь, я не помню, сейчас точно адрес. Вот. Это если есть доступ в интернет, если есть конфиг по DHCP на WAN интерфейсах и так далее. Ну, кстати, здесь важный момент. У нас нет отдельно менеджмент интерфейсов на железках, да, там какой-то out-of-band management, чтобы вот это все настраивать. Все работает через стандартные те же самые WAN-порты. Второй вариант сработает со статическими адресами. Это активация в таком полуручном режиме. Админ создает профиль девайса, ну, там, типа New Edge, и генерируется код активации, и специальная ссылка создается, которую можно отправить либо там условно в мессенджере скопировать, ставить, либо на почту письмо генерится. Человек на месте включает устройство в сеть, оно начинает по DHCP на стороне LAN раздавать там стандартную сетку, плюс Wi-Fi есть на некоторых моделях. Короче, с своего телефона подключаешься, кликаешь на эту ссылку, и она, ну, в ней в параметрах передается на девайс необходимый конфиг. То есть у ссылки destination IP — это локальный адрес edge девайса. Он получает из этой ссылки адрес оркестратора, куда лезть для активации. Это может быть там IP-адрес, либо FQDN, и ключ активации. Да, он используется для первичной аутентификации устройства на оркестраторе. После этого девайсу выдается сертификат устройства, и он уже дальше может там подключаться к VPN и все остальное. Вот. Если девайс там деактивирован, да, по какой-то причине, ну, то есть скомпрометирован, то сертификат отзывается, на оркестраторе, соответственно, CRL попадает туда, и все остальные девайсы уже с ним не будут его принимать за своего.
А вот в первом методе какой идентификатор позволяет определить, что это действительно клиентская точка, а не по дороге перехватили и включили где-то в левом месте?
Серийный номер — это самый простой вариант.
Не, понятно, я имею в виду, допустим, вот в процессе доставки до филиала ЦПЕ, как вот Саша говорил, до этого украли и включили в другом месте, прям первый раз. Как происходит идентификация того, что она стоит реально в филиале и под управлением клиента? Ну, клиента, компании.
Хороший вопрос. Ну, можно по IP-шникам будет посмотреть, потому что девайс, когда подключается, да, если там реально DHCP WAN адреса, то можно будет глянуть, что это вообще такое.
То есть но... это на стороне только самой компании делается?
Ну, у нас вот есть устройство механизм с GPS, там, со встроенным LTE, но это, скажем, не на всех.
Ну, вы географическую вот, локацию вариант, мы наверное... либо сами вручную на карте ставим, да, там по адресу географическому, либо делаем определение именно по IP-адресу, он локейшн определяет. То есть теоретически возможны ситуации, с моей точки зрения, теоретически возможны ситуации, что железку привезут не на тот сайт и не на том сайте ее активируют.
Вопрос такой, как резервируются непосредственно оркестраторы и резервируются ли они? Это первый вопрос. Второй вопрос, как у вас с IPv6? И третий вопрос, когда идут вот эти вот замеры, так сказать, джиттера, замеры пакет-лоста, это в каких очередях проходит? В какой-то там одной глобальной или там в каждой, у каждой косы своя очередь? Он там у Voice свои замеры, у там транзакции свои замеры, у файл-шары свои замеры. И идет определение качества канала. Ну, с каким приоритетом идут замеры, от какого имени?
Ну, это control plane traffic. То есть там это отдельный класс, насколько я понимаю, да, это отдельный класс, и у нас ну, очереди, они по потокам выстраиваются, то есть нет такого, что у вас фиксированный набор очередей, да, и вы там распихиваете, у вас под конкретный класс трафика своя очередь.
Как у нас IPv6?
Саша,
хороший вопрос, IPv6, честно говоря, пока нету. Ведется работа.
Про резервирование оркестратора, да? Оркестратор, ну, Саш, наверное, у тебя более новая информация, насколько я помню.
Оркестратор, есть, Active Standby, да, есть возможность там все достаточно просто. DR между собой, там достаточно по L3 связь, даже через публичный интернет, то есть если разворачивать, то есть не нужно там никакие страшные кластеры делать.
То есть мастер-слейв какой-то. Ой, я вслух сказал.
Да, там слайд, просто нужно базу реплицировать. Девайс, соответственно, знает, что есть стендбай-оркестратор, если активный и недоступен. Там, чтобы не париться со сплитбрейном, это ручная активация, да, то есть администратор там нажимает «сделать активным», после этого девайсы работают с другим оркестратором. Но оркестратор нужен только для изменения настроек, ну, собственно, для управления и для мониторинга. Девайсы передают данные и без оркестратора, без проблем. Ну, вот. Поэтому, если что-то сильно грохнулось, система мониторинга об этом сообщит. Ну, если это оркестратор наш, то этим занимается наша круглосуточная там, система мониторинга облака, да, там команда все за этим следит. Если у себя разворачиваете, то сами тогда мониторьте, если упал основной, переключили на резервный.
Угу. То есть прошивка, это самый конфиг залился в устройство VeloCloud, все, оно работает, и неважно.
Да.
То есть, как провижен,
ну, оно периодически, да? С каждым хардбитом отправляет статистику по, ну, там, по каналам, по приложениям, данные все, да, флоу и так далее. А если оркестратор недоступен, то это кэшируется локально, а потом, когда он снова станет доступен, загрузится наверх.
А еще пара вопросов про контроллеры.
Контроллер Active-Active резервируется, естественно. Там у них есть разные роли, primary, secondary и там супер-контроллер на случай, если эти все недоступны. Вот, у нас, типа, наша облачная сеть очень большая, да, у нас там под 1000 этих контроллеров гейтвеев развернуты по миру. Ну, каждому, под каждый клиентский оркестратор там обычно выделяется какой-то пул из общего, которые распределены там в разных частях света, если у клиента, там, ну, условно, компании, офисы в разных частях, опять же, мира. Вот, и здесь мы выдаем обычно там в Азии, в Европе, в Штатах, ну, в зависимости от того, как распределены филиалы.
А если запущен изначально контроллер, был в облаке и хотят переместить он-прем, есть ли какая-то штатная процедура такой миграции?
Можно переназначить пул гейтвеев, да, контроллеров. Ну, мы постоянно их называем то гейтвей, то контроллеры, потому что на самом деле у нас еще эти контроллеры в некоторых случаях могут и дата плейн функцию нести для того, чтобы доступ к SaaS-сервисам получить, да, то есть вот эти гейтвеи у нас хостятся обычно там рядом с локациями всяких там Microsoft, Azure и прочих там Amazon и Salesforce. И для того, чтобы свой Edge в каждом облаке не разворачивать, мы сделали мультитенантные Edge, которые называются гейтвеи. Они несут в себе control plane функцию плюс опционально data plane. То есть через них может трафик идти и выходить потом в интернет какую-то сеть ближе к SaaS-сервисам. Но и при этом этот трафик защищен там стабильный, ну, защищен там все этими мониторингами и так далее. Вот. И получается, если поменять пул контроллеров, да, девайсы переустановят control plane сессии с новыми гейтвеями, да, Ну, и какой-то там небольшой даунтайм будет, понятное дело, пока обновятся маршруты. Но это не драматически, я бы сказал.
Если человек хочет просто поиграться, познакомиться с тем, что это такое, есть ли возможность где-то в облаке или он прямо развернуть?
А у нас есть знаменитый VMware-овский лабораторный работа Hands-on Labs. Там, наверное, скинем ссылку в чат. Там...
А в какой чат лучше прислать? В Telegram или...
Ну, у нас нет других чатов. В Telegram можно потом еще приложить к подкасту.
Хорошо.
Что, ребята, 2 часа есть?
Да, почти
есть. Это был не вопрос.
Вообще, конечно, неожиданно. Мы что-то как-то думали больше так за кофе болтать, а вон вопросы какие.
Подожди, ты готов на третий пойти?
Ну, если есть вопросы, то давайте попробуем.
Пора закругляться. Может быть, вторую часть подкаста сделаем и обсудим какие-то детальные топики. А так, в чате то, что вопросы задавали, на которые мы голосом не ответили, мы с Димой пробежимся и постараемся, чтобы никто не остался без внимания.
Это отлично, да. Дима, я там видел, весь подкаст пытался отдуваться в чате и еще и тут говорить.
И даже получалось.
Ну что, Марат, давай, говори тогда красивые завершающие слова.
Можно я извинюсь, за, если было слишком много маркетинга и если вам показалось, что это все слишком фантастично? Вот. Но оно правда работает, и можно посмотреть в лабе, как это выглядит.
Фантастично, правда, показалось, но вроде маркетинга было нормально. Я, во всяком случае, не триггерился.
Полностью согласен. Нет, конечно, если вы готовы, мы сейчас можем 5 минут потратить на сравнивание решений, но вы же не готовы наверняка.
Это будет неблагодарное абсолютно дело, потому что решений классных больше, чем одно. Конечно, мы считаем, что наше самое классное, но это персональное сугубо мнение. Вот. Пробуйте, смотрите, сравнивайте, просите лабы и погружайтесь в веселый мир из диван. Тут очень много крутых фишек и есть печеньки.
Так, ну что, практика показывает, что больше 2 часов нас слушать довольно тяжело, поэтому будем закругляться. С нами были Александр Кренев и Дмитрий Жучков из VMware. Ребята, спасибо большое за то, что пришли. Во второй раз уже рассказали. Было интересно. Мне понравилось.
Спасибо вам за приглашение. Всегда рады.
Большое спасибо. Всем счастливо.
Да, спасибо, да. Всем.
Хорошего вечера.
Всем пока.